В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 25 февраля, и говорим сегодня мы о таком. Маріупольська область. Почему не Краматорская?
Кому тільки така маячня в голову приходить?
Опера на судоремонтном заводе. В Маріуполі все веселее.
Онлайн-трансляцию на головну сцену в міському саду.
И ловим кандидатов в президенты на неправде.
Швейцария проводит до 600 референдумов в год.
Неправда. Чому?
Анна Корсун, она же Маруф, согласилась отменить апрельские концерты в России, чтобы представить Украину на Евровидении в мае. Также она пожаловалась на, цитирую, давление со стороны НСТУ. 23 февраля, напомню, певица победила в национальном отборе Украины на песенный конкурс Евровидения. За нее проголосовало больше всего зрителей из Украины. Жюри отдали ей второе место. Как Украине стоило поступить с Маруф, которая, цитирую, несет мир своими песнями, и кто виноват в скандале? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях журналист, член правления НСТУ Юрий Макаров, а также музыкальный журналист Игорь Панасов. Друзья, ждем ваших звонков. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Ждем ваших звонков через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу традиционно с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Генеральная прокуратура Украины передаст в Международный уголовный суд в Гааге информацию об обстреле жилых домов в Золотом. По данным пресс-службы ГПУ, прокуроры управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, задокументировали факты нарушения российскими гибридными силами норм международного права. В ходе осмотра места происшествия обнаружили, что в результате артиллерийского обстрела были разрушены и повреждены 7 жилых домов и 2 транспортных средства. Напомню, обстрел произошел 24 февраля. По данным ведомства, обстрел вели снарядами калибра 152 мм из оккупированного боевиками Первомайска. В группировке ЛНР в обстреле населенного пункта обвиняют вооруженные силы Украины. Один украинский военный погиб, двое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщили в штабе операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяли запрещенные минскими договоренностями вооружение. В свою очередь, в группировке ЛНР заявили о 4 обстрелах со стороны украинских военных, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда станица Луганская умер мужчина, сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». По их данным, пенсионер направлялся на временно оккупированную территорию. Предварительная причина смерти – сердечный приступ. На 2 шахтах госпредприятия «Селидов-Уголь» больше недели продолжаются протесты горняков. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, подземный протест продолжается на шахте 1-3 Новогрудовская. Там, несмотря на ухудшение самочувствия, под землей остаются 12 горняков. На шахте Кураховская люди спускаются под землю, но к работе не приступают. Напомню, 18 февраля 50 горняков шахты 1-3 Новогрудовская госпредприятия «Селидов-Уголь» отказались работать из-за задолженности по заработной плате за ноябрь, декабрь и январь. Пациентов Славянской психиатрической больницы не выводят на прогулки и в учреждении отсутствует доступ к питьевой воде. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга региональных представителей омбудсмена в Донецкой и Луганской областях. Объектами мониторинга стали 3 отделения – женское, мужское и смешанное. В отчете отмечается, что в одном из отделений насчитывалось больше человек, чем коек. Также были обнаружены лекарственные препараты, срок годности которых истек. Отчет с результатами проверки направлен в адрес Донецкой обладминистрации, Департамента здравоохранения, правоохранения, прокуратуры области. Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, в период с 2012 по 2014 годы Замана лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Хроматику, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработают наши студийные телефоны 0800 300 403, а также Viber, номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, как Украине стоило поступить с Анной Корсун, она же Марув, которая победила на национальном отборе на Евровидении. Звоните, делитесь своими мнениями.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. В интернете зарегистрировали петицию к президенту Украины с предложением изменить название Донецкой области на Мариупольскую. Автор петиции объясняет, что руководство и жители Донецка проявили, цитирую, «нелояльность к государству Украина и стали на сторону российских оккупантов». В социальных сетях такое предложение высмеяли, ведь тогда уж лучше Краматорская область, ведь сейчас большинство государственных структур области находится именно там. А вот на оккупированных территориях отреагировали возмущением.
Наясність назви Донецька область через усунення головного міста з управління територіями, підконтрольними Україні, не виконуючи адміністративні функції з причини переходу його керівництва за згодою його жителів на сторону окупаційної влади. Своїми негативними вчинками заплямували ім'я Донецька. Плутанина в положенні назви, яка втратила свою силу. Ось основні причини, чому, на думку автора петиції про зміну назви Донецької області на Маріупольську, українці мають підтримувати таку ідею. Але масово «за» не відчувається. У соціальних мережах жартують, пропонуючи свої варіанти назв, та збираються подати свою петицію про заборону пропозицій петицій нісенітниць. А чому Маріупольська? Давайте вже тоді Краматорська. Тут же все керівництво, написали в соціальній мережі. Яка несенітниця? Кому тільки така маячня в голову приходить, підтримала жителька Краматорська. Коли б на верхах всерйоз стали розглядати це питання, це як мінімум означало б, що вони визнають, що Донецьк не Україна. І до них він вже ніколи не повернеться, обурилися в соціальній мережі. Саме в такому ракурсі новину про появу петиції і подали у сепаратистських виданнях та пабліках. Бандерівці на Україні хочуть перейменувати Донецьку область у Маріупольську, порівнюючи таку пропозицію вже з відмовою України від Донбасу. Невже почало доходити? В Україні зрозуміли, що Донецьк для них втрачено і вирішили переназвати Донецьку область у Маріупольську, написали у сепаратистських пабліках. Порошенко офіційно визнав, що Донецьк не повернеться, підтримала мешканка окупованого Донецька. За словами українського блогера Олексія Фаліна, сама пропозиція переназвати Донецьку область не має на меті відсторонення України від Донбасу. Скоріше, це означення адміністративного статусу регіону.
Це був би логічний крок, бо адміністративний і центр Донецької області нинішній знаходиться далеко не у Донецьку. Таким чином, це було б обозначення того, де знаходиться адміністративний центр області. Тобто нічого поганого у цьому немає. Питання в тому, що і Маріуполь, по суті, не є таким 100% адміністративним центром.
На думку голови Центру стратегічних досліджень Павла Жовніренка, в Україні зараз є більш важливі питання, пов'язані з Донбасом, ніж зміна назви областей.
В рамках програми по декомунізації, коли і назва заміняється на нормальні українські назви міст. Але я не розумію логіки зміни назви Донецької області на Маріупольську, тому що Маріуполь зараз контролюється Україною, а Донецьк ні. Так треба робити все для того, щоб Донецьк контролювався Україною. І зміни може було Путін робити, якщо вони будуть потрібні. Але зараз я абсолютно не бачу необхідності це.
За три дні існування петиція про заміну назви Донецької області на Маріупольську зібрала лише 219 підписів. Олександр Демченко, Ольга Стрижова, «Донбасс Реалії».
Как понять, кто из кандидатов врет накануне выборов? Разобраться поможет проект «Выборы без брехни». Пять независимых изданий – «Радио Свобода», «Громадське», «Українська правда», «Вокс», «Чек», «Новое время», «Київпост» – теперь регулярно проверяют на правдивость десятки заявлений политиков из первой десятки лидеров предвыборной гонки. Мой коллега Александр Ермаков, соавтор этого факт-чекинга, теперь будет делиться в своем блоге и с вами тем, что накопали журналисты.
Привіт! Отже, на якій неправді нам вдалося цього разу піймати кандидатів у президенти? Народний депутат Олександр Шевченко в ефірі полтавського каналу «Місто Плюс» заявив,
що повернути дітей України додому, це я говорю про тих людей, які сьогодні емігрантами. Католицька церква добре рахує такі речі, і десь приблизно 20 мільйонів людей живе за кордоном.
Це неправда. Чому? За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. ООН включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження. Лідер партії «Наші» народний депутат Євген Мураєв в ефірі ютуб-каналу «Клименко Тайм» заявив,
Швейцарія проводить до 600 референдумов в год.
Неправда. Чому? Референдумів у Швейцарії не настільки багато. У період з 2011 до 2019 року там провели 73 плебісцити. Народний депутат від опозиційного блоку Олександр Вілкул в ефірі ютуб-каналу «Капітал» заявив.
Всегда була в стране корупція, но такой страшной, як сейчас, на всіх уровнях, не було ніколи.
Неправда. Чому? Індексі сприйняття корупції від міжнародної організації Transparency International за 2013 рік Україна отримала 25 балів зі 100 і посіла 144 місце зі 175. У 2018 році Україна мала 120 місце зі 180. Народний депутат від радикальної партії Олег Ляшко у себе в Фейсбук написав.
Я розпустив фракцію радикальної партії у Херсонській обласній раді за те, що депутати не голосували за відставку голови облради Мангера, підозрюваного у замовленні вбивства Катерини Гандзюк.
Це неправда. Фракція радикальної партії в Херсонській обласній раді продовжує існувати. Там повідомили Радіо Свобода, що офіційних версій про розпуск цієї фракції не надходило. Народний депутат від «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час виступу в Івано-Франківській області заявила.
Оцінили зовнішні спостерігачі. І нас з вами за 5 років перший раз в історії України поставили в десятку найбідніших країн світу. Колись, пам'ятаєте, ми казали, да, ми бідні, но за нами ще всі країни Африки. А сьогодні ми настільки бідні, що перед нами більшість країн Африки.
І це неправда. На яких саме зовнішніх спостерігачів посилається Тимошенко, не ясно. Для порівняння рівня життя країн ми застосуємо ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення. За ним Україна у 2017 році випереджала 73 країни світу, у тому числі одну з європейських країн – Молдову. Водночас Україна була позаду 10 африканських країн – Екваторіальної Гвінеї, Лівії, Південно-Африканської Республіки, Габону, Лівану, Ботсвани, Алжиру, Тунісу, Єгипту та Намібії. Загалом в Африці значно більше країн – 54. Якщо ви побачили ще десь якусь неправду від кандидатів, напишіть нам у соціальній мережі.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Анна Корсун, она же Маруф, согласилась отменить апрельские концерты в России, чтобы представить Украину на Евровидении в мае в Израиле. Также она пожаловалась, цитирую, на давление со стороны НСТУ. Как Украине стоило поступить с Маруф, которая, цитирую, несет мир своими песнями, и кто виноват в разгоревшемся скандале, об этом поговорим в студии. У нас в гостях журналист, член правления НСТУ Юрий Макаров. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий еще акцентировал внимание, что вы тут как скорее журналист, да, частное лицо, но все-таки нам интересно будет узнать, как на НСТУ обсуждают эту сложившуюся ситуацию, потому что, наверное, же собирались вместе.
Да ну как же, куда же я денусь? Ну да, я член правления, я тоже отвечаю, более того, я в первую очередь сейчас отвечаю за эту историю.
Прекрасно, потому что разобраться действительно хочется. Также у нас в гостях музыкальный журналист, главный редактор издания «Карабас Лайф» Игорь Панасов. Игорь, здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, рассказывайте нам о своих впечатлениях, звонки со всей территории Украины, включая и оккупированные части, также бесплатные. Пишите, звоните и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Коллеги, прежде всего, предлагаю послушать слова самой Анны Корсун. Сегодня она писала в Фейсбуке, получив контракт от общественного вещателя. Вот что она написала, вот какие пункты были в этом контракте. Давайте послушаем.
Я украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе Евровидение 2019. Несмотря на то, что за сутки я получила предложение от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен. Я выступаю от Украины. И никак иначе. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года, не нарушала ни единого закона Украины, а также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе. Первое. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. Второе. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music. Об этих правах было известно до начала конкурса. Третье. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. Четвертое. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ, что полностью нарушает свободу слова и право человека. Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ.
Вот от себя добавлю, сегодня также Мэллоуин, проект, который в прошлом году представлял Украину на Евровидении, сравнил эти контракты, если верить, да, вот Анне Корс, он сказал, что таких подобных пунктов не было, да, и вот для проекта Maruf специфический контракт предложил НСТУ. Юрий, расскажите, откуда это все берется, да, обсуждали ли на СТУ, как вести себя по отношению к певице, которая гастролирует на территории Российской Федерации?
Обсуждали не только ее, потому что не было понятно до конца, естественно, то есть, ну, не то, что до конца, вообще не было понятно, кто выйдет в финал. И рассматривая разные кандидатуры, пришли к выводу, что хороших вариантов нет. С другой стороны, я, конечно, понимаю Анну Корсун, это действительно там утыски, как это... ущемление свободы слова и все такое прочее. Но Анна, судя по всему, на этой площадке еще не так далеко, она не подписывала контрактов с большими звукозаписывающими лейблами и не знает, что там предусмотрено. Если берут, если менеджеры берут в раскрутку исполнителя, они ему прописывают не только там, с кем, кому давать интервью, кому не давать интервью. Это стандартная процедура абсолютно. Они прописывают, в какой одежде должен ходить музыкант. Чуть ли не там, не как гулять, там, что есть, какие бренды носить, на чем ездить. Это все большая-большая машина, мне совершенно непонятная, потому что я с трудом себе представляю вообще, в принципе, зачем это надо. Но поскольку там крутятся огромные деньги, и в первую очередь деньги, которые вкладывает менеджер в раскрутку музыканта, соответственно, менеджер имеет право от него требовать каких-то
уступок, ну, понятно,
да, ущемлений. Да. Ничего не поделаешь. В нашей ситуации, в состоянии, когда половина общества говорит, ну, отзывы где-то так, 50 на 50, половина общества говорит, вы эти московские консервы, адресуясь к нам, к Суспільному, вы московские консервы, вы там ватницу, значит, от имени Украины пускаете на международное соревнование, чтобы она нас там представляла, нашу страну, а другая половина говорит, как вам не стыдно, она выиграла в честном соревновании, что вы вообще себе позволяете? Вот, и я считаю от себя, потому что контрактом занимался не я, повторяю, это международная практика, и наши достали через EBU, достали стандартные контракты, внесли туда там какие-то коррективы, ну, вот там выбросив, скажем, бренды одежды и еще какую-то ерунду. Вот, но, в принципе, вот такие ограничения, они предусмотрены международной практикой. И если Maruf, она же Анна Корсун, когда-то выйдет на международную арену, чего я искренне желаю, вот это испытание смягчит ей шок от общения, да.
Юрий, она поедет на Евровидение в мае от Украины в Израиль?
Ну, судя по всему, если она подпишет контракт, а это станет известно завтра, то да, конечно, поедет.
Вроде бы говорили, сегодня до вечера должна Украина определиться с своим кандидатом на Евровидение.
Я знаю, что до завтра до обеда.
Юрий, еще такой к вам вопрос. Активно комментирует эту всю ситуацию Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины по вопросам культуры. Вот он один из первых отреагировал на эту ситуацию. Он сказал о том, что не может. У нас ввиду кучасті в відборі артистів, що гастролюють на території держави-агресора або не визнають територіальної цілісності України, не може такий артист приймати участь у Євробаченні 2019. Сьогодні он теж отреагировал на предложение общественного вещателя, цитирую, теоретичне скасування декількох концертів Російської Федерації не знімає тих гігантських інформаційних ризиків, які отримає Україна, якщо на Євробаченні її будуть представляти артисти, що уже провели десятки концертів у Росії. Тому рішення треба ухвалити зважене, українське, а не гібридне. Наскільки я розумію, государственні органи власті не мають права да, каким-то образом вмешиваться в політику общественного вещателя НСТУ. Или я не прав? Как вы это расцениваете, такие заявления?
Ну как, у него работа такая, он должен делать заявление. Я хорошо знаком с паном Вячеславом, я бы предпочел, чтобы он свою активность проявлял бы почаще и как бы в более практической плоскости, потому что, как правило, ну вот мои, по крайней мере, с ним столкновения и контакты по делу ограничиваются вот такими вот громкими декларациями. Поскольку действительно Суспільне ну, никак вообще не подчиняется государственным органам, а пан Вячеслав совершенно спокойно мог бы внести соответствующий закон в Раду или сам, или через премьера, или через своих товарищей по фракции, и объявить войну, в конце концов, России, поставить вне закона всех тех, кто сотрудничает с...
Да гастролирует хотя бы на территории Российской Федерации, что и укоряют,
собственно говоря, исполнительницы. В том числе, пока что Марув не нарушила закон, а то, что половина украинцев, и я в том числе, чувствую оскорбление и злость... Это мое личное, персональное дело. Я не имею права его реализовать в практической работе в бизнесе.
Отметим еще, что как раз большинство украинцев именно проголосовали за эту исполнительницу после вот разговора Сергея Притулы, который акцентировал свое внимание на том, что она гастролирует на территории Российской Федерации. Те самые зрители, они увидели позицию, да, исполнительницы, и тем не менее проголосовали за нее. Вот, Игорь, как вы к этому относитесь? Да, все-таки, ну, действительно, все выполнено, да, все, ну, все законно, все по правилам. Украинцы выбрали эту исполнительницу, ну, и в то же время жюри дали ей второе место.
Я, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел добавить к словам Юрия. Дело в том, что у Марув есть контракт с лейблом. Warner Russia – это представитель менеджера.
Да.
То есть она уже вошла в этот контекст как бы мирового шоу-бизнеса. И вот эти вещи, которые вы описывали в плане там пунктов и требований, да, я думаю, она видела уже в глаза, потому что она подписала контракт. Вот, и по нему, собственно говоря, работает. Я, ну, добавляю в эту тему очень важный момент такой внутри шоу-бизнеса, который мне известен. Дело в том, что контракт с Warner Russia, не с Warner центральным офисом, да, а именно подразделением Warner Russia, он подразумевает обязательное выступление на территории России, потому что это просто условия работы по контракту. И, думаю, Анну ждут серьезные проблемы в случае отмены вот этих мероприятий.
То есть,
какая-то
пеня, да, она должна быть заплатить пеню определенную?
Я не знаю, ну, я же не читал этот договор, но я знаю, что артисты, которые работают с подразделением, вот конкретно в данном случае российским, они просто обязаны выступать в России, иначе это не выполнение договоренностей. Вот, с одной стороны. Что касается голосования, то, что вы спросили. Ну, пункт первый. Я думаю, дело в том, что песню полюбили больше и номер, который увидели, чем задались вопросом, а плохо ли или хорошо то, что эта артистка где-то выступает. Это с одной стороны. Вторая сторона дела. Вот эти голосования аудитории, которая слушает Марув, и их результаты, это в том числе результат деятельности Уорнера. Потому что фан-база, которая есть у Марув, это предмет для работы лейбла и для того, для ее продвижения на любой площадке, где бы она ни появилась. Поэтому мы, ну, я не был удивлен, что и в полуфинале, и в финале она выиграла зрительское голосование. Вот. Я думаю, такова история.
0800-300-403, номер прямого эфира. Юрий, такой вопрос к вам. Вот то, что действительно зрители, да, вот, по-моему, это очень символичный вопрос, момент увидели ее позицию политическую, да, отдали за нее гораздо большее количество голосов, чем вот за коллектив, который занял второе место. Вот о чем это значит? Не в этом-то ли и суть Евровидения, да, о том, чтобы оценивать искусство, да? Может быть, тут есть такая некая усталость материала уже, людям все равно на то, какая у нее политическая позиция и подобные вещи.
Ну, как вам сказать, я хочу очень тщательно подбирать слова для того, чтобы никого не обидеть часом. Но, ну, хорошо, Евровидение в том виде, в котором оно сложилось вот на сегодняшний момент, это все-таки не столько площадка для проявления вот свободного творчества, сколько площадка для проявления очень специфических индустрий шоу-бизнеса. Именно индустрии в первую очередь. Это и форматность, это попадание в аудиторию, это соответствующее там ограничение, чтобы это не было слишком сложно. И тот факт, что с нашей стороны каким-то непонятным чудом оказалось два исполнителя, которые, ну, явно превосходили простоту и примитивность этого фрик-формата, ну, потому что для меня, мне представляется...
Кого вы имеете в виду?
Я имею в виду Джамалу и, конечно же, Руслану. Ну, Джамалу в первую очередь, потому что это было вот-вот сейчас. И Джамала, на мой вкус, была существенно более содержательно, чем то, что обычно происходит на площадке Евровидения. Формат Евровидения – это или Кончита Вурст, или такая как бы недомадонна. Ну, вот именно недомадонна. И, по сути, то, что предложила Анна, это было вот что-то в стиле Мадонны. Такое очень сексуальное, очень провокативное, очень откровенное. Чулки, там, бюстгальтер, там, секс-апил в глазах. Я уже не говорю просто о тексте песни. Да? Я себе выписал, это же убиться можно. «You're the only one». Come on to me, come to me, give me love, give me love. Это очень сложно, это очень содержательно. From dusk till dawn, come to me, boy, we can get on. Give me love, и так далее.
Народу нравится, Юрий.
Ёлки-моталки, да не народу, это очень специфическая аудитория, которой нравится такая попса. И дай им Бог здоровья всем этим людям, которые не хотят себе усложнять внутреннюю жизнь и хавают вот именно это, я прошу прощения за резкое слово «хавают», но ну, в данном случае, ну вот, полностью в формате. Я надеюсь, я никого не обидел, нет? Пожалуйста. И не, на здоровье, ради Бога. Но, соответственно, и, во-первых, представлять это голосование любителей этого жанра за голос украинского народа, это несколько смело. И вообще говорить о том, что, как мы привыкли, вот этот боксер представляет Украину там на мировой арене, или этот актер там, или этот музыкант представляет Украину. Да, ну, давайте заканчивать с этим...
Так можете не переживать по поводу того, кто поедет от Украины на Евровидение, да? Но вот победил человек, который в этом формате может быть успешным, то есть жюри же оценило в этом вопросе, и Европа голосовать будет тоже, извини, количественно брать, да?
Я абсолютно уверен. Вот если бы, допустим, не Джамала, которая пронесла благодаря своему выступлению дополнительную идею агрессии против своего народа и против Украины в целом, в принципе, мне было бы, я прошу прощения 100 раз, абсолютно пофиг. Это должно быть профессионально, это должно хорошо звучать. А что думает боксер о политической ситуации? Я злоупотребляю этой присказкой. Если помните, 17 мгновений весны, там Штирлиц говорит одной милой девушке: «Габи, как шахматный партнер, вы меня не интересуете». Меня не интересуют политические воззрения девушки в чулках и бюстгальтере. Она сама по себе хороша в своих чулках и своем бюстгальтере. Дай ей Бог здоровья всяческого, и не надо ее спрашивать про Крым. Она думает, что в России то ли 4 миллиона, то ли 4 миллиарда.
Миллиарды, да. У нас в гостях журналист Юрий Макаров, а также музыкальный журналист Игорь Панасов. Друзья, с вашей точки зрения, можно ли Украине отправлять на песенный конкурс в Израиль артистку, которая гастролирует на территории Российской Федерации? 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Игорь, такой вопрос к вам. А насколько вообще вот украинский шоу-бизнес, да, ну вот такие исполнительницы, как Анна Корсун, другие, они завязаны на территории Российской Федерации? Это была новость вообще, да, что очень многие гастролируют на территории Российской Федерации, зарабатывают там деньги, сотрудничают с российскими лейблами. Это такой уже маргинес сейчас в музыкальной индустрии или не совсем?
Ну, есть, я так сходу могу так где-то, наверное, 5-6 артистов точно вспомнить, вот, которые достаточно регулярно там появляются. Но я должен вам сказать, что их все меньше. Вот, некоторые думают, что... Вот сейчас я развенчаю миф. Может быть, некоторые думают, что, возможно, Монатик каким-то образом связан, потому что он поет на русском, потому что его песни действительно в России любят, и они там звучат. Но Дима уже 3 года вообще там не появлялся. Даже больше 3 лет. Вот. И вот таких примеров много. Многие артисты все-таки постепенно отгораживаются от этого рынка, понимая, что есть определенные риски. Некоторые продолжают ездить. Что касается ситуации с Марув, ну, конечно, это было открытая информация, что она там выступает. Она, извините, выступала на открытии чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Вот, это чуть ли не самое тяжкое обвинение, которое ей, в принципе, вменяется по части гастрольной деятельности, потому что мы знаем, ну, как бы статус этого мероприятия. Вот. И то, что это всплыло и вот так вот резко вдруг начало обсуждаться, на мой взгляд, такой журналистский, это, безусловно, ну, такой прокол в работе команды СТБ НСТУ, вот вместе, да, они делали этот проект. То есть надо было подумать до того,
Игорь, как... о концертах стало известно, вот я в Инстаграм заглянул, 23 января анонсировал свой концерт.
О концертах, которые анонсированы на апрель.
На апрель, да.
А она уже год выступает там.
Это да, но вот что перед Евровидением, да, что это стало одним из поводов для возмущение, да, Вячеслава Кириленко и общество, да, заранее это было отлично известно о том, да, и можно было бы поставить заранее какие-то условия, да, а не сейчас выдвигать эти условия, ну, вот уже после ее победы, да.
Я совершенно согласен, да, да. Ну, то есть, эти концерты в апреле, это всего лишь очередные концерты Марув в России, а до этого их было и так много.
Юрий, что скажете, не нужно ли в НСТУ, да, как-то пересмотреть эти условия вот заранее? Может быть, имеет же право НСТУ эти условия выставлять артистам, которые принимают участие в отборе на Евровидение?
Значит, тут сложная история. Шаг первый. По-хорошему, мы должны были бы сами проводить этот отбор.
Сами это кто?
Мы, НСТУ, ага, то есть Суспільне и канал ЮАПерший. Ну, вместе, может, там с ЮАКультурой, Крымом и так далее, и радио, естественно. Поскольку у нас хроническое недофинансирование, и крыши текут, и камер не хватает, то мы это просто поднять физически не можем. Когда нас спрашивали: ребята, у вас там 23 миллиона долларов на год, вы что, не можете один канал поднять? Мы говорим: ребята, в свою очередь, у нас не один канал, у нас 48 радио и телеканалов, на которые надо делить эти 23 миллиона. Вот, не просто 48 каналов, а 48 каналов с текущей крышей, без микрофончиков нормальных действующих, без камер, без света, вот все практически...
Как связано вот недофинансирование с...
Соответственно, пункт второй. Мы вынуждены входить в партнерские отношения и держать как-то, ну, свои обязательства. Мы вынуждены были отдавать часть футбольных матчей, по поводу чего была отдельная большая волна скандала, как мы могли посметь продать, точнее, Интеру. Вот. А за эти деньги мы должны были, по идее, мы должны делать вносы в EBU, мы должны покупать лицензию на Олимпиаду, на чемпионат мира по футболу, на чемпионат Европы по футболу, на спортивные соревнования и прочее, и прочее, и прочее. Поскольку мы это отдали СТБ, вынужденно. Вот теперь, да, наверное, надо было раньше почухаться и предусмотреть в том числе и такой, поскольку до сих пор таких прецедентов не было, во-первых, а во-вторых, когда ты находишься в нашей, ну, вот в нашей информационной среде, в той, в которой мы живем, очень трудно все время держать в голове, что есть какое-то количество наших соотечественников, кому война, агрессия, смерти практически ежедневные, это все пофиг. Очень трудно. Да, это не профессионализм с нашей стороны, в том числе, что мы не предусмотрели такое взаимодействие, которое, ну, по идее, никакими договорами предварительно не было оговорено. Но, наверное, надо было его оговорить. Вот так, на таких, знаете, одна российская журналистка Юлия Латынина, за которой я слежу, она говорит, систему характеризует не ошибка, систему характеризует реакция на ошибку. Да, вот теперь вот в следующий раз будем дуть на воду.
То есть, Юрий, вы не могли из-за сотрудничества с СТБ, в том числе, на определенном этапе, какие-то условия для участников конкурса выдвигать заранее? Я вас правильно понимаю?
Правильно, да. Может быть, если бы мы договаривались изначально, может быть, мы бы в это дело включились. Да, ну, Притула, слава богу, он был очень хорош в качестве ведущего, он расставил все по своим местам, но это делается не на уровне ведущего, это делается на уровне заранее договоренности.
Подхода. Да, конечно. Мы аплодировали тоже и Марув, которая говорила, что она несет мир своими песнями на территорию Российской Федерации,
ага,
в зале.
Сейчас.
Давайте послушаем слушателя 0800-300-403. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Луганщина, Старобельск. Вы знаете, замечательная перекидка стрелок из базиса на надстройку. Вот это все, это надстройка. У нас в базисе сидят Симочки, у нас Трухановы с российскими паспортами. Сколько там в высших эшелонах власти людей, которые буквально кровью связаны с Кремлем, и которые ездят за границу, которые там рассказывают о том, что, ну, в качестве политиков украинских, они ездят и рассказывают о гражданской войне, о нацизме. Кстати, у вас в студии был такой правозащитник Чемериц, который рассказал, что в Украине нацизм. Вот кто сделал больше вреда? Вот это заявление Чемериза об Украине нацистской или эта девочка в чулках? Колоссальный пиар для девицы, колоссальный. Наверняка у нее не один покровитель в высших эшелонах власти. То есть колоссально. Кто не знал о ней, те даже узнали бабушки 80-летние до этого. Поэтому есть базис, есть надстройка. То есть никто надстройкой все занимается, базисом никто.
Понятно. Мы как раз об этом, да, и говорим. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір. Це Геннадій, теж Луганщина. Та я, собственно, поки намагався задати питання Макарову, пану Макарову, в принципі, відповів. Я просто що хотів сказати. Ну, я не знаю, що така заморочка була. Росіяни не заморачуються, просто тупо послали Лазарєва і все. Без всяких конкурсів, відборів і прочее, прочее. Так що, ну, можна було б по цьому путі піти і все. І не було б цього скандалу. А насчет того, що оце там патріотично, не патріотично. Ну, ви розумієте, судя по тому, по ефірах наших телеканалів, радіостанцій, ну, ми скоро будемо, розумієте, у нас скоро, ми, українці, повіримо, що це ми, в принципі, розв'язали війну в Криму і на Донбасі. Так що нічого дивного немає. Так, так сказати. Оце я що хотів сказати.
Спасибо, ми поняли. У вас ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Марківщина.
Очень приятно, слушаем вас.
Така людина, як Мару, співачка, вона не має права представляти нашу Україну на Євробаченні. Тому що такі люди, вибачте, з голим задом, це зовсім некоректно і не гарно. Як у нас іде війна, у нас гинуть люди, і сьогодні загинув хлопець. Я вообще цього не розумію. Я бачила цей відбір, це просто жах.
Подождите, у вас претензія к ЗАДу или к тому, що вона гастролює на території Росії?
І тому, що вона дає гастролі, розлікає нашого дорогого Путіна. Вибачте.
Спасибо. Ну, вот, как мы сейчас говорим, все законно, да, она законно победила, люди за нее проголосовали. Вот у вас есть свое мнение, да, еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Александр Васильевич, Киевская область.
Очень приятно.
Ну, я понимаю, что сейчас могут сказать противники наших мнений, что это чистое искусство или космополитизм. Но я считаю, что это двоечка, а то единичка. Нашему всеспільному, как говорится, всему. И за Крым реалии, и за глисты нации, которые у нас проходят на конкурсы. Вот. Вы извините, но при чем здесь деньги? Работать нужно. Спасибо.
Вот тут я ничего не понял, при чем тут Крым реалии? Ну, я понимаю, что на самом деле такие реакции, они естественны, потому что люди раздражены, люди обижены, они хотят, ну, какой-то, ну, нормальной, правильной жизни, а тут все время зрада.
Да хотя бы по правилам, понимаете? Вот понятное возмущение певицы, она вот призывает всех независимых журналистов вступиться за нее, да, вот что делать действительно журналистам, которые видят то, как по ходу дела меняются правила игры, да, и ей выставляют определенные условия, которых она ранее не знала на входе в этот отбор.
Ну что ж, она вообще не знала, в какой она стране живет? Или, ну, что это для нее какая-то новость, что мы ведем войну с Россией. Она что, маленькая? Ну, 4 миллиарда, 4 миллиона, это, конечно, ну, о многом говорит, но так, чтобы вот уже совсем. Вот. И еще раз, никого не хочу обидеть, тем более, что вы специально этим, Игорь, вы специально этим делом занимаетесь.
Я не автор песни, так что...
Да, но нет, нормально. Но это как бы сфера вашей деятельности.
Да, получается.
Вот. Ну, по большому... Вот перестанем... Это я обращаюсь к нашей слушательнице предыдущей. Давайте перестанем воспринимать это как вот посол доброй воли от Украины, который представляет своими там чулками, трусами, там, лифчиком, представляет нашу Украину. Нифига.
Да. А нельзя ее так было бы представить? Вот, Юрий, я вам приведу мнение Константина Дорошенко, арт-критика такого. Да. Вот просто оно показательное. А, тот же дуэт Анна-Мария. Я думаю, наши слушатели в курсе, да, что это крымчанки, у которых родители работают в, ну, так называемых органах власти в аннексированном Крыму. Тот же дуэт Анна-Мария мог бы стать блистательным символом новой Украины в идеологическом противостоянии с Москвой. Крымчанки, поддержавшие Майдан в разрез политической позиции и карьерой родителей Российской Федерации, выбравшие быть украинскими певицами, не гастролирующие в России, отказавшиеся от выгодных российских контрактов, представляющие Украину на Евровидении. Мощный сигнал и миру, и Крыму. Сигнал того, что в Украине может реализоваться каждый, что мы не поддерживаем большевистский принцип об ответственности детей за родителей. Вместо этого пошли по пути наименьшего сопротивления, снова сыграли по чужим правилам, выпустили пар и проиграли в информационной войне. Что по этому поводу скажете? Вот можно было бы и Марув, допустим, представить, да, вот как символ новой Украины, символ Украины, в которой есть каждое мнение, место любому мнению.
Ну, я все-таки считаю, что неправильно место абсолютно любому мнению нету ни в одной стране мира. Вот вообще ни разу ни в одной. Вы не можете там, скажем, защищать если вы публичная персона, вы не можете защищать там расизм, вы не можете защищать нацизм, вы не можете защищать там преступления против человечности. В приватной жизни, пожалуйста, сколько угодно. Костя Дорошенко, конечно, умничка, но у него очень такая специфическая, такая довольно левая оптика. Я в данном случае, если бы у нас действительно был бы этот механизм воздействия на общество, если бы мы могли по-настоящему разогнать какую-то информацию, какой-то информационный посыл, какую-то идеологему, а мы до сих пор на 6-м году войны, извините, не можем до всех донести, что у нас с Россией война. А тут такие тонкости, какие это уже, знаете, там чуть ли не уровня аспирантуры.
Не разберутся люди.
Да, а мы третий класс не можем продвинуть в массы. Такая наша информационная политика.
Игорь, к вам вопрос. Вот если все-таки певица согласится, да, пойти на условия общественного и поедет в Израиль, ваши прогнозы? Вот 14 мая состоится ее выступление, 18 мая финал. Как-то это повлияет на украинский вот шоу-бизнес, тусовку? Перестанет больше артистов ездить на территорию Российской Федерации? Или наоборот, ее позиция вдохновит артистов настаивать на своем и делать это вопреки Вячеславу Кириленко, да, и...
Ну, я думаю, что таких громких разборок в эфире, скажем прямо, еще не было по этой теме.
Ну, поэтому все шло, да? Должно было это выстрелить.
Ну, я в прошлом году у нас на портале «Карабас Лайв» пытался в разной форме поднимать этот вопрос, вот, и в конце концов, ну, практически получил по шее от артистов. Я имею в виду, фигурально выражаясь, я имею в виду, было давление очень серьезное на наше издание, когда мы поднимали этот вопрос.
О которых вы упоминали, да, которые гастролируют в Российской Федерации?
Совершенно верно.
А вот. По шее за что? За то, что вы на этом акцентируете внимание в украинском издании?
Да, да. То, что мы вообще поднимаем этот вопрос, называем имена. В данном случае Иван Семисюк, автор, который написал для нас колонку, художник, музыкант, поднял эту тему, потому что, ну, он был даже в каком-то смысле смелее, чем мы, потому что...
Ваня роскошный, он вообще вот слов не выбирает.
Да, 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 совершенно верно. Ну и, в общем, был конфликт довольно серьезный, который, ну, до сих пор последствия у нас есть. У нас конфронтация с некоторыми артистами у нашего издания. Вот. Да, поэтому тема назревала, и я был совершенно не удивлен, что вот в конце концов она вот где-то найдет выход свой, и она нашла выход, собственно говоря, на этом нацотборе. Конечно, часть артистов, посмотрев на это, будет задумываться теперь о том, стоит ли пересекать границу и ехать с концертами туда. Может быть, они сменят афишные концерты на только корпоративы, которые втихаря там можно проводить, и особо как бы никто не замечает.
Но это же все равно можно будет выяснить при желании, да, что кто-то был на...
Ну, это уже сложнее на самом деле, потому что, ну, можно сказать, что там-то у такой-то фирмы выступал такой-то артист, он скажет, ну, докажи, если нет видео, съемки, там, фото и так далее. Вот. Что касается поездки Марув возможной в мае туда. Если вы про конкурс вообще, да, про то, что может произойти.
Ну, допустим, там Дмитрий Лазарев есть, да, кандидат от России. Сергей Лазарев, прошу прощения, который поедет от России, да, они давно знакомы, и это такой будет символический, ну, жест, наверное, да, какой-то там, они будут общаться, это Россия, Украина, то есть достаточно мощная такая информационная пилюля.
Все может быть, а может быть, она подумает, потому что, ну, для нее это тоже стрессовая ситуация. Все-таки, я думаю, несмотря на то, что она себя отстаивает, она все-таки сейчас, я думаю, в размышлениях о том, как себя вести в дальнейшем, что говорить, с кем брататься, с кем не брататься, с кем фотографироваться, с кем не фотографироваться. Вот, потому что, ну, ее карьера тоже в каком-то смысле на кону находится, и где-то она может проиграть и так далее. Вот, поэтому я сейчас бы вот так вот прямо не говорил, что будет то и не будет того. Вот. Ну, а на самом конкурсе, вот, как бы эстетические претензии Юрия мне совершенно понятны, вот, но по эффектности, яркости и, ну, такой умеренной провокативности в рамках формата поп-конкурса это, безусловно, сильный номер. Вот, и там мне какая-то первая тройка видится.
Еще такое коротко, если можно, Игорь, почему все-таки она решила, ну вот как сейчас заявила, да, отказаться от гастролей в России и возможной пине штрафов от Warner Brothers Russia, да, компания, с которой она сотрудничает, и поехать все-таки от Украины. Это... Это логика коммерческая или...
Это совсем не коммерческая логика, потому что я же вам говорил, что по контракту, возможно, это обязательство, и там, возможно, какие-то еще более серьезные штрафы, чем те, которые она упоминает у себя в посте. Я бы все-таки подчеркнул, вот сейчас 17 часов 48 минут, понедельник, 25 февраля, и решение не принято. Вот, я бы не спешил и не выдавал все-таки ее ночной пост, а мы знаем, что ночью люди часто под воздействием большого количества эмоций, нахлынувших, пишут посты, не назвал бы это решением. Мне кажется, это все-таки какой-то промежуточный данный этап, который может оказаться решением, но мне кажется, сейчас все висит на волоске.
Благодарю. У нас в гостях были Юрий Макаров, журналист, член правления НСТУ, а также музыкальный журналист, главный редактор «Карабас Лайф» Игорь Панасов. Будем ждать решение певицы Маруф. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже. За то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
В Донецке, Луганске и всех подконтрольных российским силам в городах сегодня выходной. Празднуют День защитника Отечества. Он выпал на субботу, поэтому в Ордло его перенесли на понедельник. На подконтрольной территории Украины уже почти забыли, что это такое 23 февраля. А как в Донецке? Об этом написал блогер для радио «Донбасс Реалии».
Еще со школьной скамьи девчонки традиционно поздравляли одноклассников с Днем Защитников Отечества. Так было в моем детстве. В связи с вооруженным конфликтом в Донецком регионе Украина с 2014-го уже не празднует 23 февраля. Теперь есть отдельная дата – 14 октября, День Защитника Украины. Зато на подконтрольной ДНР территории 23 февраля, вот уже пятый год, отмечают с особым размахом. Поздравляют даже тех, кто никогда не служил в Красной Армии. В оккупированном Донецке по-прежнему все военное сейчас в тренде. Звания, мода в одежде, мероприятия, радио и телепередачи на военную тематику – все это делает город еще более милитаризованным. Хотя жители Ордло уже устали от военщины, неразберихи с документацией, выплатами пенсий и от прочих проблем, которые возникли после создания псевдогосударства. Многие военнослужащие тоже устали от войны. Тут еще и в общественном транспорте до сих пор звучат призывы вступать в армию ДНР, на срочную службу – или по контракту. Накануне в Донецке традиционно возложили цветы к памятникам Гурову и Гринкевичу. Тут были и дети с красными галстуками. Все как в Советском Союзе. Отгремели концерты в городах с участием российских исполнителей. Вечером по такому случаю салют. Более того, 25 февраля сделали выходным днем на всей территории подконтрольной ДНР. В школах ДНР культивируются военно-патриотические игры, например, «Зорница». А еще в Донецке сейчас модно служить. Ведь за это по нынешним меркам платят неплохие деньги – от 15 тысяч рублей, это 7 тысяч гривен. Но насколько оправдан такой риск? Некоторые покалеченные парни уже убедились в этом на собственном примере. У некоторых думающих жителей оккупированной части Донбасса до сих пор есть вопрос – от кого вы нас защищаете? Ведь никто не нападал. Однако вслух такие вопросы сейчас лучше никому не задавать. Вот и получается, что в Донецке день 23 февраля считается чуть ли не одним из главных праздников в году.
Опера на судоремонтном заводе. Это задумка организаторов стартап «Гогольфест» 2019. Фестиваль перебрался в столицу Приазовья в прошлом году, захотели попробовать и остались. Зачем им этот город? Что покажут и почему верят, что впишут Мариуполь в фестивальную карту мира? Узнавала Ирина Горбасева.
Google Fest вырос на один день, обзавелся просветительской программой и готов к старту. В этом году фестиваль начнется 26 апреля. Одной из новых локаций Google Fest станет Вежа, архитектурный памятник Мариуполя, его визитная карточка и новое креативное пространство. В ее просторных залах планируются встречи с участниками и гостями фестиваля, дискуссии и тематические выставки. Директор фестиваля Максим Демский открывает некоторые пункты программы.
Мы зустрілись в прекрасній локації Вежа, яка також буде задіяна в цьому році. Там буде потужна освітня програма. Це додаткова програма, яку ми вводимо в стартап Google Fest 2019. Фестиваль пройде з 26 квітня по 1 травня. Ми збільшуємось на один день.
Зрителей ждет візуальна школа современного искусства Вікторії Бурлаки. Мастера і новички создадут по всему городу арт-об'єкти. Также маріупольців ждет виступлення музикальних колективів і спеціальний проект, которого не було до сих пор ні в городі, ні в мірі, говорить Демський.
Це такий спецпроект опери величезної, яка буде спеціально ставитись безпосередньо на судоремонтному заводі, на дуже неординарних локаціях, які раніше, можливо, багато хто не бачив. І ми будемо вести онлайн-трансляцію на головну сцену в міському саду. І люди, які не потраплять безпосередньо на події, будуть мати змогу спостерігати.
В этом проекте принимают участие 8 стран. Половину всего контента фестиваля будут представлять коллективы из Британии, Австрии, Германии и Литвы. Мариуполь станет местом встречи международных партнеров. А интерес к городу растет, говорит театральный куратор фестиваля Андрей Палатний.
Мы зараз працюємо над тим, щоб фестиваль стартап був вписаний в міжнародний контекст. І, власне, ми зараз працюємо над тим, щоб запросити ряд представників дуже серйозних, потужних фестивальних мереж світу, які вже знають, що в Маріуполі відбувається вдруге цей фестиваль. Вони зацікавлені, вони хочуть познайомитися з містом, з його культурною складовою і середовищем. То ми зараз працюємо те, щоб маріупольський контент був долучений максимально до і створення, і до презентації на фестивалі. І таким чином матиме можливість в перспективі бути представлений за кордоном на потужних таких же фестивальних майданчиках. І сюди будуть орієнтовані продюсери на мапі культурних подій світу. Маріуполь як фестивальне місто вже поступово вписується.
Андрій Палатний називає нинішній фестиваль соціальним експериментом, можливістю об'єднання вокруг одної ідеї. Достойно представляти не тільки город, но й страну за рубежом. Опера на Азовському судоремонтному заводі – це один із проєктів, претендуючих на книгу рекордів Гіннеса. І визов для професіональних команд Голлівуда, говорить он.
Дуже багато людей готові приїжджати і дивитися, тому що це ти не побачиш ніде. У Маріуполі настільки велика кількість потенціалу, який ми щоразу відкриваємо. І ми працюємо над тим, щоб підібрати правильний проєкт, який найбільше допоможе прозвучати цьому потенціалу. Власне, цього року ми це ще більше усвідомили і зараз дуже сфокусовані на досягненні цього результату.
Імена учасників організатори поки держать в секреті. Фестиваль пройде в сотрудничестві з маріупольським колективом «Театра Манія» і Домом культури «Молодежний», будущим центром современного искусства. Этот год, говорят организаторы, может изменить Мариуполь настолько, что удивятся даже горожане. Мариуполь, который живет в сложных условиях уже пятый год, обладает, по их мнению, невероятной силой, чувством веры, любви и созидания. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
Тоді життя твоє – не випадковість, тоді твій день – не сума співпадінь. Якщо душа, немов сторінка повісті, вся з відкриттів і світлих озарінь. А в серці сум, лише як тінь відкрил, а за вікном – міста і космодроми, і золотавий галактичний пил приносять срібні літаки додому. А день минає, і не полиша, тобі образ розпалених і гострих, якщо святкує вражена душа, і свіжі стріль, і криголому постріл, і сміх маляти, і на перший бій, якщо святкує, о, ця полюстковість, тоді життя, нехай випадковість, але яка щаслива світеній. Ганна Світлична.
Запомні цю страницю.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас выпуск новостей в студии Егор Устинов.
Генеральная прокуратура Украины передаст Международный уголовный суд в Гааге информацию об обстреле жилых домов в Золотом. По данным пресс-службы ГПУ, прокуроры Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, задокументировали факты нарушения российскими гибридными силами норм международного права. В ходе осмотра места происшествия обнаружили, что в результате артиллерийского обстрела были разрушены и повреждены 7 жилых домов и 2 транспортных средства. Напомню, обстрел произошел 24 февраля. По данным ведомства, ведомства обстрел вели снарядами калибра 152 мм из оккупированного боевиками Первомайска. В группировке ЛНР в обстреле населенного пункта обвиняют вооруженные силы Украины. Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта переходят на весенний график работы. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 7 до 18 часов 30 минут по киевскому времени. Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, в период с 2012 по 2014 годы Замана лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом. Расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе зенитно-ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел до эскадрильи. Генпрокурор Украины отметил, что это уже четвертое подозрение высшим военным руководителям за государственную измену. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 26 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода» и во всех социальных сетях. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».